Кай Берт, Мартин Джей Ширвин, Оппенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея. Пролог. Черт, так уж вышло, что я влюблен в эту страну. Роберт Оппенгеймер. Принстон, Нью-Джерси. 25 февраля 1967 года. Несмотря на обещанную бурю и лютый холод, охвативший северо-восток, 600 друзей и коллег, нобелевские лауреаты, политики, генералы, ученые, поэты, писатели, композиторы и знакомые из разных слоев общества собрались, чтобы помянуть жизнь и оплакать смерть Роберта Оппенгеймера. Некоторые помнили его как терпеливого учителя и с нежностью называли Оппи. Другие знали его как великого физика, человека, ставшего в 1945 году отцом атомной бомбы, национального героя и блестящий образец ученого на службе государства. Все с горечью помнили, всего через 9 лет после создания бомбы новая республиканская администрация президента Дуайта Эйзенхауэра объявила, что Роберт Оппенгеймер представляет собой угрозу национальной безопасности, из-за чего ученый стал самой известной жертвой антикоммунистической охоты на ведьм в США. Гости собрались с тяжелым сердцем почтить память гения, познавшего в своей удивительной жизни как триумфы, так и трагедии. Нобелевские лауреаты были представлены всемирно известными физиками Исидором А. Раби, Юджином Вигнером, Джулианом Швингером, Ли Джендао и Эдвином Макмилланом. Дочь Альберта Эйнштейна, Марго, приехала почтить память бывшего начальника ее отца в Институте перспективных исследований. Приехал Роберт Сербер, учившийся у Оппенгеймера в Беркли в 1930-е годы, близкий друг и ветеран Лос-Аламоса, а также великий физик из Корнельского университета Ханс Бетте, нобелевский лауреат, исследователь внутренней кухни Солнца. Эрва Денхэм Грин, соседка с тихого Карибского острова Сан-Джон, где после публичного унижения 1954 года Оппенгеймеры построили пляжный коттедж, бок о бок сидела со светилами американской внешней политики, юристом и советником многих президентов Джоном Маклоем, военным руководителем Манхэттенского проекта генералом Лесли Грофсом, министром ВМС Полом Ницце, лауреатом Пулитцеровской премии историком Артуром Шлезингером и сенатором от Нью-Джерси Клиффордом Кейсом. Президент США Линдон Джонсон прислал своего консультанта по науке Дональда Хорнига, ветерана Лос-Аламоса, который присутствовал вместе с Оппенгеймером на испытаниях первой в истории атомной бомбы под кодовым названием «Тринити» 16 июля 1945 года. Ряды ученых и вашингтонских элитариев перемежали литераторы и деятели культуры. Поэт Стивен Спендер, писатель Джон О'Хара, композитор Николай Набоков, директор балетной труппы Нью-Йорка Джордж Баланчин. Во время сдержанной панихиды в первом ряду актового зала Александр Холл Принстонского университета сидела вдова ученого Кэтрин Китти Пьюнинг Оппенгеймер. Ее сопровождали дочь Тони, 22 лет, и сын Питер, 25 лет. Место рядом с Питером занимал младший брат Роберта Фрэнк Оппенгеймер, чья карьера физики тоже утонула в водовороте маккартизма. В зале прозвучали заупокойные песнопения Игоря Стравинского, с чьим творчеством Роберт впервые познакомился в этом самом зале осенью предыдущего года. Затем Ханс Бетте, знавший Оппенгеймера 30 лет, произнес первую из трех траурных речей. «Он совершил больше любого другого человека», — сказал Бетте, для величия американской теоретической физики. Он был лидером, но не ставил себя выше других, никогда не навязывал свою волю. Он помогал нам раскрыть свой потенциал, играя роль доброго хозяина, принимающего гостей. В Лос-Аламосе Оппенгеймер вел за собой тысячи сотрудников в неформальном соревновании с немцами за то, чтобы первыми создать атомную бомбу, превратил девственное плоскогорье в лабораторию, а разношерстную группу ученых — в слаженную команду. Бетте и другие ветераны Лос-Аламоса хорошо знали, что без Оппенгеймера пресловутую штучку, изготовленную в Нью-Мексико, не успели бы закончить вовремя до окончания войны. Вторую траурную речь произнес Генри Девульф Смит, физик и сосед Роберта по Принстону. В 1954 году этот ученый был единственным из пяти членов комиссии по атомной энергии, кто проголосовал за возвращение Оппенгеймеру секретного допуска. В качестве непосредственного участника закрытого слушания о секретном допуске Смит мог наблюдать вблизи, через какое издевательство пришлось пройти Оппенгеймеру. Такое зло невозможно исправить. Такое пятно на нашей истории невозможно вывести. Мы сожалеем, что его так скверно отблагодарили за великий труд на благо страны. Наконец наступил черед выступления Джорджа Кеннона, ветерана дипломатии, бывшего посла, отца послевоенной американской политики сдерживания Советского Союза, давнего друга и соратника Оппенгеймера по Институту перспективных исследований. Ни один человек не повлиял на представление Кеннона о бесчисленных угрозах ядерного века больше, чем Оппенгеймер. В нем Кеннон нашел лучшего друга, взявшего под защиту его труд и приютившего его в институте, когда несогласие с американской политикой периода Холодной войны сделало его парией в Вашингтоне. Дилеммы, вызванные победами человечества над силами природы, неподкрепленные нравственной твердостью, сказал Кеннон, жестоко давили на него, как ни на кого другого. Никто не видел угрозу человечеству, порожденную этим растущим несоответствием лучше него. Эта тревога ни разу не поколебала его веры в важность поиска истины, и научной, и общечеловеческой. В то же время не было другого человека, более горячо желающего предотвратить катастрофу, которой грозила привести разработка оружия массового поражения. Роберт заботился об интересах всего человечества. Однако наибольшую возможность для осуществления этих устремлений видел в своем статусе американского гражданина, сына великой нации. Когда в темные времена в начале 50-х его со всех сторон осаждали неприятности, и он находился в эпицентре конфликта, я высказал мнение, что его бы с радостью приняли в любом из сотен научных центров за рубежом, и спросил, не задумывался ли он о переезде. Со слезами на глазах он ответил: «Черт, так уж вышло, что я влюблен в эту страну». Кеннон был глубоко тронут энергичной реакцией Оппенгеймера. Бывший дипломат пересказал эту историю в 2003 году, отмечая сотую годовщину со дня рождения. На этот раз слезы стояли в его глазах. Примечание авторов. Роберт Оппенгеймер был загадкой, физиком-теоретиком, выдающимся харизматичным лидером и одновременно эстетом, предпочитающим прямоте недосказанность. За десятилетия, прошедшие после его смерти, историю жизни Оппенгеймера окутали разногласия, мифы и загадки. Для коллег, как, например, доктора Хидэки Юкавы, первого японского нобелевского лауреата, Оппенгеймер служил символом трагической судьбы современного ученого-ядерщика. Для либералов он был самой выдающейся жертвой маккартистской охоты на ведьм, символом гнусной травли со стороны правых. Политические противники считали его тайным коммунистом и патентованным лжецом. Роберт Оппенгеймер был чрезвычайно гуманным человеком, талантливым и в то же время сложным, в равной мере блестящим и наивным, страстным поборником социальной справедливости и неутомимым советником на службе государства. Вместе с тем, приверженность идеи обуздания безудержной гонки ядерных вооружений создала ему влиятельных врагов в рядах государственной бюрократии. Как говорил его друг Исидор Раби, Роберт, будучи мудрым, при этом вел себя очень глупо. Физик Фриман Дайсон находил в Оппенгеймере глубокие острые противоречия. Роберт посвятил свою жизнь науке и рациональному мышлению. И все же, по наблюдениям Дайсона, решение Оппенгеймера участвовать в создании оружия массового истребления, по сути геноцида, выглядело как сделка Фауста с дьяволом. И мы, разумеется, от нее так и не избавились. Подобно Фаусту, Оппенгеймер попытался изменить правила сделки и был отринут. Он возглавил работу по высвобождению энергии атома, но когда попытался предостеречь соотечественников от связанной с ней угрозы и добиться, чтобы Америка меньше полагалась на ядерные вооружения, правительство поставила под сомнение его благонадежность и устроила над ним суд. Друзья сравнивали публичное унижение Оппенгеймера с судилищем, устроенным в 1633 году церковными мракобесами над еще одним ученым, Галилео Галилеем. Другие увидели в этом событии мерзкий отголосок антисемитизма и проводили параллель с делом капитана Альфреда Дрейфуса 90-х годов XIX века. Однако ни то, ни другое сравнение не помогают полностью понять Роберта Оппенгеймера как личность, его научные достижения и уникальную роль архитектора ядерной эпохи. Это помогает сделать история его жизни. Часть первая. Глава первая. Всякую новую мысль он воспринимал как само совершенство. «Я был до отвращения хорошим, сладеньким мальчиком» — Роберт Оппенгеймер. В первом десятилетии XX века наука раскрутила вторую американскую революцию. Двигатель внутреннего сгорания, авиация и множество других изобретений вскоре преобразили страну, в которой прежде главным средством транспорта служила лошадь. Технологические новинки быстро изменили быт простых людей. В этот же период известная лишь немногим группа ученых закладывала основы еще одной, более фундаментальной революции. Физики-теоретики по всему миру начали менять наше представление о пространстве и времени. Французский физик Анри Беккерель в 1896 году открыл радиацию. Макс Планк, Мари Кюри, Пьер Кюри и другие пополнили знания о природе атома. И, наконец, в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности. Возникло ощущение, что стала другой сама Вселенная. По всему земному шару ученых славили как героев, обещающих вот-вот начать новый золотой век рациональности, процветания и меритократии. В Америке вызов старому порядку бросило движение за реформы. Теодор Рузвельт, используя Белый дом в качестве кафедры проповедника, доказывал, что качественное управление обществом в союзе с наукой и прикладной технологией способно вызвать к жизни новую эпоху просвещения и прогресса. Роберт Оппенгеймер пришел в этот окрыленный надеждами мир 22 апреля 1904 года. Он родился в семье первого и второго поколений немецких иммигрантов, стремившихся стать американцами. Хотя по этническому происхождению и культуре Оппенгеймеры были евреями, они не посещали ни одну из нью-йоркских синагог. Не отвергая еврейские корни, Оппенгеймеры решили формировать свою идентичность в исключительно американской ветви иудаизма, обществе этической культуры, преклонявшемся перед рационализмом и светским гуманизмом прогрессивного типа. В то же время общество предлагало передовые методы решения трудностей, с которыми в Америке сталкивался любой иммигрант. В душе Роберта Оппенгеймера навсегда закрепилось двоякое отношение к своей еврейской идентичности. Как следует из названия общества, этическая культура являлась не религией, а образом жизни, поддерживающим социальную справедливость и отвергающим стремление к богатству и власти за чужой счет. Мальчик, который впоследствии станет основоположником ядерной эпохи, вырос в культурной среде, уважавшей независимость мышления, эмпирическое познание и свободомыслие. По сути, те же ценности, что присущи науке. И все же, по иронии судьбы, жизнь Роберта Оппенгеймера, посвященная социальной справедливости, рациональному началу и науке, стала метафорой массовой гибели от ядерного смерча. Отец Роберта, Юлиус Оппенгеймер, родился 12 мая 1871 года в немецком городе Ханау, на востоке от Франкфурта. Отец Юлиуса, Беньямин Пинхас Оппенгеймер, никогда не учившийся в школе крестьянин, торговавший зерном, вырос в деревенской лачуге, напоминавшей, как потом писал Роберт, германское средневековье. У Юлиуса имелись двое братьев и три сестры. В 1870 году двоюродные братья Беньямина, Зигфрид и Соломон Ротфельды, женившись, эмигрировали в Нью-Йорк. Вместе с еще одним родственником Штерном эти два молодых человека основали компанию, импортировавшую подкладку для мужских костюмов. Компания процветала, успешно снабжая бурно растущую городскую торговлю готовой одеждой. В конце 80-х годов XIX века Ротфельды сообщили Беньямину Оппенгеймеру, что в компании найдется место и для его сыновей. Юлиус прибыл в Нью-Йорк весной 1888 года, через несколько лет после старшего брата Эмиля. Высокого, тощего, неуклюжего парня определили на склад сортировать ткань в рулонах. Хотя Юлиус не внес денег в капитал компании и не говорил ни слова по-английски, он был полон решимости выбиться в люди. Новый работник умел хорошо подбирать цвета и со временем приобрел репутацию одного из самых сведущих суконщиков города. Эмиль и Юлиус благополучно пережили кризис 1893 года. К началу 20 века Юлиус приобрел фирме Ротфельд, Штерн и компания статус полноправного партнера. Одевался тоже по чину, в неизменную белую сорочку со стоячим воротничком, консервативный галстук и деловой костюм темной расцветки. Манеры изысканностью не уступали платью. По общему мнению, Юлиус был приятным молодым человеком. «Ваше обращение сразу же вызывает крайнюю степень доверия», писала его будущая жена в 1903 году, причем в лучшем, благородном смысле. К 30-летнему возрасту Юлиус на удивление хорошо говорил по-английски и без чьей-либо помощи приобрел широкие познания в американской и европейской истории. Будучи большим любителем искусства, по выходным дням он проводил свободное время в многочисленных арт-галереях. Вероятно, в одной из таких посещений его и представили молодой художнице Элле Фридман, изысканно красивой брюнетке с тонкими, точеными чертами лица, выразительными серо-голубыми глазами и длинными черными ресницами, стройной фигурой и от рождения деформированной кистью правой руки. Чтобы скрыть изъян, Элла постоянно носила одежду с длинными рукавами и пару замшевых перчаток. Под перчаткой на правой руке скрывался незатейливый протез с искусственным большим пальцем на пружине. Юлиус влюбился в художницу. Семейство Фридманов происходило из баварских евреев и обосновалось в Балтиморе еще в 40-е годы XIX века. Элла родилась в 1869 году. Друг семьи однажды описал ее как кроткую, изысканную, худую, довольно высокую, голубоглазую женщину, ужасно чувствительную, крайне вежливую, постоянно думающую о том, как лучше устроить жизнь других людей и сделать их счастливыми. В 20-летнем возрасте она год прожила в Париже, изучая искусство импрессионистов. После возвращения преподавала искусство в Барнардском колледже. Ко времени их встречи с Юлиусом Элла уже состоялась как художница, имела своих учеников и частную студию на крыше высотного жилого здания в Нью-Йорке. Все это мало напоминает образ женщины на рубеже веков, однако Элла была яркой личностью во многих отношениях. Ее церемонные, изысканные манеры при первой встрече производили на некоторых впечатление надменной холодности. Ее энергия и самодисциплина в студии и дома выглядели чрезмерными для дамы, не испытывающей недостатка в материальных удобствах. Юлиус боготворил жену. Элла отвечала взаимностью на его любовь. За несколько дней до замужества она написала своему жениху следующие строки. «Я так хочу, чтобы ты получил возможность вкусить жизнь в самом лучшем и полном смысле. Ты поможешь мне позаботиться о тебе?» Забота о человеке, которого по-настоящему любишь, заключает в себе неописуемую сладость, которую не отнимет у меня даже самая долгая жизнь. Спокойной ночи, мой дорогой. Юлиус и Элла вступили в брак 23 марта 1903 года и переехали в каменный дом со остроконечным фронтоном по адресу 94-я Западная улица, дом номер 250. Через год, в середине самой холодной за всю историю наблюдений весны, 34-летняя Элла после тяжелой беременности родила сына.